Comedy Central New York представляет Джек Уайтхолл. Добрый вечер! Нью-Йорк! Итак, здравствуйте! Добрый вечер! Меня зовут Джек. Я из Лондона, который в Англии. И я... Да, спасибо! Спасибо! И я первый раз в Нью-Йорке. Мое первое выступление в Нью-Йорке, так что... Спасибо вам большое! Выступление для Comedy Central очень впечатляет, знаете ли. Видел бы меня мой папа, вот бы он удивился. Но знаете, где бы он сейчас ни был, я уверен, он смотрит на нас сверху. Нет, он жив, он просто на все смотрит сверху вниз. Но я очень рад, что я здесь. Я очень рад, что я здесь целый и невредимый, если честно. Потому что после этого перелета из Лондона сначала мы полчаса на взлетной полосе. Я начинаю нервничать. А потом включается эта дурацкая система. Пилот вещает таким искренним тоном.
Дамы и господа, не паникуйте, у нас небольшие технические трудности. Через пару секунд в салоне станет тихо, потому что мы должны выключить двигатели и перезагрузить их, после чего мы продолжим наш рейс.
Что? Что вы сказали? Я в какой-то железной птице, которая сейчас полетит со скоростью сотни километров в час, и вы собираетесь чинить ее на лету тем, что выключите и включите снова? Сделайте уж какую-нибудь технологическую хрень! Так хотя бы не говорите мне об этом! Сделайте уж какую-нибудь технологическую хрень! Я в самолете, это вам не игровая приставка! Еще бы сказали, что если это не сработает, то второй пилот выйдет на взлетную полосу и как следует пнет двигатель. Всякий бы испугался.
А я, знаете, робкого десятка, маменькин сынок. Я все еще живу с родителями. Мне 22. И я все еще живу с родителями, и это грустно. Это очень непросто, особенно в последнее время, когда у меня впервые появились серьезные отношения. Очень непросто встречаться с девушкой, когда живешь с родителями. Я уже понял, что моя мама пойдет на все, лишь бы удержать меня от секса в родительском доме. Где-то еще, пожалуйста, да. Я первый раз уехал на выходные оттянуться с друзьями. Мы поехали в Таллин, город полный горячих эстонских девок. И вот я там. Мама паковала мне сумку. В Эстонию на 2 дня. Я открываю наружный карман, и там лежит 30 презервативов. На 2 дня! Когда я вернулся, я пересчитал. 31. Да, мама на все пойдет. Она и не такое делала. Она думает, я не замечу. Она постаралась сделать мою спальню асексуальной. Думает, я не замечу. Сшита белыми нитками. Чем дольше я встречался с моей девушкой, тем больше в моей спальне возникало детских игрушек, семейных фотографий. Буквально на каждой полке огромный портрет моего жуткого дяди над кроватью и огромный холм подушек, сквозь которых еще прокопаться к матрасу нужно. И все с такими вышивками, что отбили бы охоту у кого угодно. Типа «Дом, милый дом». «Маме виднее» и «Папа под кроватью». Да что такое? Да, так и есть. Мой папа может смутить кого угодно. Запросто. Меня как-то пригласили, а папе уже 70, он на том уровне, когда уже пофигу, что ты кому сказал. Меня пригласили на ток-шоу в Англии, и на этом ток-шоу гостем был всемирно известный рэпер Билли Тёр. Я ужасно волновался. И перед началом... Да, Тёр. И я подумал, вот будет здорово познакомить папу с Тёром в артистическом фойе. Хорошая мысль, да? Нет. Мой папа кивнул ему и попросил проводить его до места. Он решил, что это Билли Тёр. Ох, папа. В детстве я очень много спорил с папой по самым разным поводам. Но некоторые споры повторялись раз за разом. Например, в детстве у меня лет 5 подряд был бзик на Робин Гуде. Я обожал Робин Гуда. До такой степени, что хотел одеваться, как он, и ходить так все время. Все время. Понимаете, отец этого терпеть не мог. Он терпеть не мог появляться в гостях у друзей и родственников компании сына в зеленом трико в обтяжку. Он терпеть не мог, когда я вел себя как ребенок. Решительно это пресекал. На 13 лет я получил от мамы в подарок роликовые коньки. Я их очень просил. Отец отобрал их и заявил: «Ты их не получишь! Они слишком гейские, дай их сюда!» Он всегда старался подавить мою голубоватость. И, как видите, это была огромная работа. В смысле, ему до сих пор есть чем заняться. У нас даже был один настоящий скандал, самый настоящий. Однажды на Рождество я захотел Барби. Не в этом смысле. Я хотел, чтобы мой игрушечный солдат имел пару для бала. Но отец заявил: «Ты ни за что не получишь Барби!» И я сказал: «Дай мне мои карманные деньги, я сам пойду и куплю ее!» А он: «Я не дам тебе денег, ни за что!» Я сказал: «Раз так, то я ухожу! Я ухожу из дома! Навсегда! Вы меня больше не увидите! Счастливо, я ухожу! Я тебя ненавижу! У тебя есть последний шанс сказать, что ты меня любишь! Сейчас же говорите, не то я выйду за дверь!» «Кстати, мам, если я уж ухожу, мне понадобятся кое-какие вещи. Собери мне их. Немного еды, несколько пар трико, и, отец, отдай мне роликовые коньки. Они мои! Все, с меня хватит! Я ухожу и больше вас не увижу! Не вздумайте догонять и уговаривать! Мама, я правда ухожу! Я уже в прихожей! Поздно раскаиваться!» «Вы меня почти потеряли! Я уже почти ушел! Я в прихожей, не смейте меня возвращать! Я уже в дверях, мама! Прощай, мама! Я ухожу!» Но далеко я не уходил. Все заканчивалось тем, что я ждал на углу, а потом на машине подъезжал отец и забирал меня домой. Непременно на машине. Дело в том, что я убежал из дому. Он догонял меня и обязан был быть на машине. Он обязан был выдать мне карманные деньги, чтобы я мог купить Барби. Он обязан был сказать мне, что любит меня, как настоящий отец. А потом мы возвращаемся домой и снова становимся счастливой семьей Уайтхоллов. Знаете, соседи обязательно будут пялиться, когда вам 13 лет, и вы стоите на углу в роликах и зеленых колготах, как какая-нибудь экстравагантная потаскуха. И тут, разумеется, по улице медленно едет ваш отец в Мерседесе, он опускает стекло, кидает вам пачку денег и сипит: «Я люблю тебя! Давай полезай в машину!» Меня все пугает. Меня пугают программы новостей. Я могу смотреть новости только одним способом — находить в них что-то смешное. И смешного там просто навалом. Вот американские новости. Иногда они просто умора. Мои любимые были про пожары в лесах Калифорнии. Я смотрю новости, и вдруг ведущий говорит, что в пожаре сгорело около 300 домов автофургонов. Я не очень понимаю все выгоды дома на колесах. Они вообще есть? Но, как я понимаю, основным преимуществом является то, что на нем можно уехать из любой зоны. Особенно, если это зона пожара. Двигай! Да уж. Даже в новостях иногда говорят ужасные глупости. Однажды я видел интервью на BBC с неким экспертом. Он считался экспертом. Он так мило сказал что-то вроде: «Ожирение сейчас куда худшая угроза для Запада, чем вся Аль-Каида». Вот уж нет. Вы едете домой в метро. Кого бы вы предпочли в качестве соседа по вагону? Бородатого дядьку с безумным взором и полным мешком взрывчатки? Или толстого парня с огромным тортом? Я за толстого парня. Я боюсь подростков. Я боюсь малолетних, да. Самое ужасное, что они сбиваются в стаи и сидят в метро и смотрят на тебя, как волки. Они в толстовках и капюшонах, их мобильники орут жуткую музыку. И я на собственной шкуре узнал, что они не любят, когда к ним лезут. Но я тогда не знал. Я обернулся. Главарь банды уставился на меня. Он такой: «Чё надо, братан? Ну, может, что-нибудь из Джастина Бибера?» Но я постоянно говорю не то, я постоянно говорю не то и наживаю себе неприятности. Я только однажды участвовал в драке, и это было ужасно. В баре. Я был в баре, думал о своем, просто стоял в уголке и тянул коктейльчик. Что совершенно не означает, что у вас склонность к гомосексуализму. Да, можно пить коктейль и смотреть на эрекцию лучшего друга в душе, даже тыкать пальцем, но я так не делал. Во-первых, он был в ванне. Ну вот, я стою тут, думаю о своем, и тут этот громила, наверняка из самой Шотландии, он так подходит ко мне, ничего не говорит, подходит, пихает в бок и выдает: «А что тут у нас за мальчик гей?» Этим ходом он открывает партию. И хотя это был вопрос, я уверен, что он обращается не ко мне, но... Этот парень меня пихает, толкает. «Эй, мальчик гей, мальчик гей!» А я понятия не имею, что делать. Я слегка запаниковал, примерз к месту, а потом, повинуясь некому непонятному импульсу, я сгреб его в охапку и поцеловал. Это была ошибка. Ему не понравилось. Он мне врезал. И я тут же оказался в центре драки. Я-то был уверен, что драка — это не так уж и плохо. Настоящие мужики дерутся. Но я и не думал, что все зайдет так далеко. Я не знал, что нужно делать в настоящей драке. Во всяком случае, точно не это. Уйди, противный. Но он избивал меня. Я подумал, должны же мне были дать в школе какие-то уроки самообороны. Я вспомнил, да, конечно. Когда мне было 12, нам в школе показали видео с приемами самообороны, я напряг память и все вспомнил. И в этом видео, которое должно было обучить самообороне 12-летнего меня, были две вещи для двух очень конкретных драк. Первая драка, к которой я был готов благодаря фильму «В 12 лет», случается очень часто, если вы женщина, которая поздно идет ночью домой с приметной сумочкой, и в это время на нее со спины нападает неизвестный и пытается схватить приметную сумочку. И вот что, дамочки, вы должны при этом сделать. Легко и просто. Ткните его как следует острым каблучком. Вот так. Уйди, мерзавец, у меня другие планы. Вторая очень конкретная драка, которой я был готов благодаря фильму «В 12 лет», тоже случается очень часто. И в ней вы опять-таки идете домой поздно вечером. У вас есть сумочка, или нет, ее нет. И снова незнакомец хочет напасть на вас. Но на этот раз он подбегает прямо к вам и пытается вот так ткнуть вам в глаза. Если это случилось, делайте так. Да! И вот я дерусь! Я дерусь! И могу защитить себя только таким образом! Ну и, как вы понимаете, он вышибает из меня дух. Он бьет меня и калашматит. Я закрываюсь как могу. Я не знал, что делать. Я думал, может, поможет блеф. Может, надо крикнуть: «У меня есть нож!» Или: «У меня есть пистолет!» Может, он поверит и сбежит, а я спасен? Нет. Вот вам верный способ. Это был самый храбрый и мужественный поступок за всю мою жизнь. Тут надо быть мужчиной. Я развернулся к нему, мы посмотрели друг другу в глаза, и я пригвоздил его к месту с самым тяжелым взглядом, на какой был способен. Я старался, чтобы мой голос был тверд, и сказал: «Убери от меня свои лапы! У меня уже эрекция!» Уж как он драпал! Я победил! Все началось еще в школе с физрука. О, я ненавидел нашего физрука. Его звали мистер Уолтон. Он был из Южной Африки и являл собой гремучую смесь протеиновых коктейлей и детских комплексов, которые отрабатывал на мне каждую неделю. Я его ненавидел. Каждый раз он унижал меня перед всем классом. Однажды, я помню, он орал на меня, пытаясь выставить полным идиотом. Я очень чувствительная натура, я не поддаюсь муштре, в конце концов, я просто... Что упало, он: «Давай, Джек, поднатужься, братан! Посмотри на мое тело! Как ты думаешь, с чего оно такое? Не знаю, может, с угнетения негров на плантациях?» Я не любил школу. Ни секунды ее не любил. И я всегда думаю, что если сейчас здесь, в зале, или перед телевизорами, Есть люди, которые не преуспели в школе, то у всех нас есть одно утешение. Потому что в каждом классе, в каждой школе обязательно был кто-то один лучше всех. Они капитаны школьных команд. Они на отлично сдают экзамены, у них прекрасные девушки. Мистер Совершенство, все завидуют и хотят быть такими, как они. И вот что может нас утешить. Да, они лучшие в школе, но потом, став взрослыми, они тоже лажают. И теперь вы можете найти этих мерзавцев на Фейсбуке. Можете выследить их, посмотреть на фото и увидеть, да, ты был лучшим в школе, но потом кое-кто набрал вес, кое-кто потерял работу и теперь ночует у себя в машине. Выкуси, Робби Уэстлейк! И не только их! Не только их! Вы можете найти тех, кто отказался с вами встречаться еще в школе. Они отвергли вас, потому что в школе они были лучше вас. Их вы тоже можете найти на Фейсбуке. Можете посмотреть их фото и сделать то, что мы, извращенцы, называем мстительным самоудовлетворением. Ты не хотел делать это со мной в школе! И как тебе это теперь, Робби Уэстлейк? Придется просто принять. Просто принять, что я немного зануда и баба. Я никогда не был настоящим мужиком. И не буду. Взять хотя бы то, что мне нравится смотреть по телевизору эти девчачьи сериалы. Я был так счастлив переехать в Нью-Йорк! Это же город из секса в большом городе! Мужики о таком не думают. Я обожаю секс в большом городе. И что мне больше всего нравится в последнем фильме, так это то, я его вообще смотреть не хотел, то, что его запретили к показу в Саудовской Аравии. Полностью. Не могу даже себе представить, как продюсеры «Секса в большом городе» не едят и не спят от убытков, которые понесли из-за запрета на прокат в Саудовской Аравии. Особенно если учитывать, что женщинам там в кино вообще нельзя. Какая у него там целевая аудитория? Кто в этой Саудовской Аравии придет смотреть «Секс в большом городе»? Парочка суровых арабов, которые будут следить за рассуждениями Саманты о глубоком минете? Ахмед, я не понял, почему она бросила Смита в первом фильме? Вот потеха. Ладно. Второй, с большим отрывом, второй мой любимый сериал — это «Американское шоу». И это, дамы и господа, топ-модель по-американски. Обожаю модельные шоу. Они великолепны, да? И вот что я особенно люблю. Это то, что совершенно ясно, судьи там исключительно женщины. Потому что ни одна из этих пышногрудых, сексуальных, блондинистых моделей, с которыми я бы переспал, туда просто не возьмут. Там только загадочные, тощие инопланетяне с бритыми головами. И они заметны, это точно. У них потрясающие глаза. Их вид преследует вас, где бы вы ни были. Потому что у них астигматизм. Но главная причина, по которой я люблю шоу «Топ-модель» по-американски, единственная причина — это Тайра Бэнкс. Знаете, это удивительная женщина. Это самая язвительная женщина в мире. Я люблю этот момент в самом конце. Момент, когда она судит двух финалисток. И они стоят там перед ней, и Тайра держит их фотографии. Как Христос перед двумя прокаженными. После чего эти две бедные, невинные, несчастные девушки вынуждены выслушать самый бессмысленный поток псевдофилософской желчи, какой только можно представить. Это великолепно. Она смотрит на них, она говорит, «Передо мной две прекрасные девушки, и только одна может стать топ-моделью Америки. Шаника, ваши фотографии фантастичны, но, будучи просто человеком, вам придется смотреть в лицо сложностям, и лучший способ это сделать — шагнуть назад, повернуться и бежать со всех ног, потому что жизнь похожа на качели. Вперед-назад. И когда ваше тело придаст им достаточную скорость, вы увидите, что качели не просто качаются вперед-назад, они еще качаются вправо-влево, туда-сюда и вверх-вниз. И это вовсе не качели. Гораздо больше это похоже на карусель с эдакими качелями. И вам следует следует использовать все возможности, как если бы вы попали в обезьяний бар. Но не думайте, что жизнь похожа на детскую площадку. О нет, это не площадка, и она не детская. Это просто маятник небытия. И вы сможете полностью понять его, если хотите стать личностью, только после того, как познаете силу личности в группе, в унисоне, вместе и по отдельности, в каждый миг и целую вечность. И самый важный урок вашей жизни будет таков: перестань говорить и начни слушать. Перестань делать то, начни делать это. Потому что, Шаника, вы все еще на пути к тому, чтобы стать топ-моделью Америки. А теперь я хочу видеть вашу улыбку. Дамы и господа, я в восхищении. С вами был Джек Уайтхолл. Большое спасибо, хорошего вечера. Переведено и озвучено компанией True Dubbing Studio по заказу телеканала Paramount Comedy в 2014 году.